и давай нашего дьяка жечь. Дело сделано. Баба-яга полностью оправдана, чему есть куча свидетелей. Черная баронесса так и останется в своем замке. Сказочных героев никто не потревожит. Все будет, как было. Но со временем по мрачному Шварцвальду проложат асфальтовые дорожки, туристические маршруты для скандинавской ходьбы, поставят лавочки и фонари. Все для отдыха людей. Прогресс не остановить. Мы уехали после обеда, часа в 4. Нам еще быстренько насовали копченых сосисок в дорогу, Митьке подарили бочонок пива, Филимону Митрофановичу новые баварские шорты на лямках, а нам с бабой Егой торжественно вручили 2 специальные грамоты, объявляющие нас заслуженными друзьями всей Германии и почетными горожанами Фрайбурга. Покидали мы это гостеприимное местечко с такой же помпой, как и въезжали сюда, с оркестром, барабанами, аплодисментами, цветами и ликованием публики. На помосте под небольшим навесом прятался зашуганный волкодлак принц Йохан с серебряным крюком в желудке. Рядом стояли неподкупные немецкие солдаты, и теперь зверя не боялись даже дети. Уже ближе к границам Чехии я сам попросил нашего младшего сотрудника что-нибудь спеть для души. Митяй сначала не поверил собственному счастью, дико засмущался, и, наверное, какое-то время его пришлось даже поуговаривать. Мог бы и просто приказать, но это не то. Дьяк занимался своей писаниной в углу у печки, ему нужно было сдать полный отчет к прибытию в Лукошкино. Яга что-то подсчитывал на пальцах, возможно, дни, расстояние, расход-приход продуктов. В общем, просить пришлось мне одному. Наш Митька важно уселся, свесив ножки на крылечке, откашлялся и от всей души начал. Вот хата, которую строил Семен, а в подполе тихо стоит самогон, в той хате, которую строил Семен. А это нахальная птица-ворона, ей нравится запах того самогона, что в подполе тихом стоит немудренно, в той хате, которую строил Семен. А это лисица, что ловит ворону, но не причинит ей ни зла, ни урона, она равнодушна почти к самогону, что в подполе тихом стоит беспардонно, в той хате, которую строил Семен. Вот волк, растерявший все зубы в лесу, который так нежно целует лису, которая в наглую ловит ворону, пришедшую на аромат самогону, что тихо стоит себе незамудренно в той хате, которую строил Семен. Вот эта кобыла, седая и статная, что волку беззубому даст посопатки, который лисицу ласкает украдкою, чтоб та не хватала ворону за лапку, чтоб та самогон не глотала украдкой, что в подполе тихом и пахнет так сладко. В той хате, которую строил Семен. На автомате с удовольствием подпел я.
«Че это чую, не русская какая-то песенка?»
Поморщилась бабка, недовольно косясь на распевшегося исполнителя. «Ворона, лиса, волк, кобыла, Семен, самогон», — расслабленно повел плечами я. «Все слова русские. Все о пьянке и тоске по родине. Чего ж надо-то?
Наговариваете вы на мальчонку!»
«Мы, наверное, не будем утомлять вас описанием нашей обратной дороги, тем более, что она была спокойной и даже немного скучной. В Чехии останавливались только ради глотка местного пива и уточнения судьбы крумловских призраков. Как я понял, часть из них последовала нашему совету, переехав на постоянное место жительства в Прагу. Польшу мы вообще пролетели на ура, задержавшись на границе лишь ради того, чтобы по просьбе бабки купить польских яблок. Не то чтобы у нас на Руси своих нет, у нас всяких полно, а так чисто для поддержания добрососедских отношений. В Бресте усатый городоначальник заставил нас остаться на ночь, упросив Христом Богом все ему рассказать. За это время, правда, некоторые несознательные личности пытались ограбить нашу избушку, но та отбилась куриными ногами. Она вообще умеет за себя постоять, уж поверьте. Старику Лешему в Чищобе отсыпали полный мешок пряников с Брестского базара. Он, правда, намекал на горячительное, но наша опытная старушка даже пиво плеснуть ему не позволила. Говорила, что он как выпьет, так до любого докопается, а потом еще к степным медведицам с любовью приставать будет. Ну его, короче, чаем с пряниками перетопчется. По системе зеркальной видеосвязи я каждый день разговаривал с Аленушкой, а один раз за стеклом даже появился царь. Горох выслушал наш короткий доклад, искренне огорчился, что войны не будет, и пошел кому хоть в думе морду набить со скуки. Что поделать, он государь у нас деятельный, экстремал по натуре. Ему и день без приключений, так уж задница горит, душа размаху требует. Спасенный нами от костра дьяк Груздев всю дорогу что-то писал себе в уголке, а перед самым Лукошкиным за полверсты вдруг сиганул с крыльца и дернул вперед такой отменной кавалерийской рысью, что мы с обалдевшей избушкой только пыль глотали. Хорошо еремеевцы задержали его в воротах, когда он на последнем издыхании хрипел «Слово и дело государева!», размахивая докладом в Боярскую думу. Ну, о содержании доклада вы, я думаю, уже и сами догадались. Филимон Митрофанович топил нас с головой, выставляя себя любимого то мучеником, то героем, то жертвой грязного милицейского шантажа. Будь моя воля, я бы этого козлобородого гада на месте все его бумаги съесть заставил. Но баба-яга чин-чином убрала наш обвиняющий приговор в сундук, а дьяку в качестве наказания пришлось идти во дворец в тех же немецких штанишках на лямках, заправив длинную рясу за пояс и оголив тощие волосатые ноги. Жестко, согласен, но ведь заслужил, и людям весело. Постскриптум.
«Оправдано, как есть, по всем статьям», — гордо объявила нарядная папка, возвращаясь к вечеру из царского терема.
«Ура!» — хором грянули мы, ожидая ее за богато накрытым азербайджанским столом. «Мы — это я с Аленой, Митя с котом и Назим за печкой». «Рассказывайте, бабушка», — попросила моя жена, пока Митяй деловито разливал вишневую настойку по хрустальным стопочкам.
«Ох! Чего же рассказывать?»
Чуть кряхтя, яга присела на табуреточку, перекрестилась, выпила и, наверное, целый час под стук ложек и вилок взахлеб делилась длинной историей своего короткого визита к царю Гороху в Боярскую думу. Как она себя там вела, как ее слушали, как перебивали, какие вопросы каверзные подбрасывали, как под стеклом увеличительным подпись принца Йохана рассматривали, как с докладом из Германии сверяли, что голубиной почтой доставлен был, как отчета за потраченные деньги требовали, как от описаний стран заграничных млели, как в недостатке патриотизму обвинить пытались обличительно и как надежа государь ее потом при всех крепко обнял, аж ребрышки захрустели, а матушка-царица даже в щечку при всех поцеловала. Уже когда все сытые, довольные, чуть пьяные расходились спать, я шутливо шепнул главе нашего экспертного отдела. «А вы заметили, что это первое дело, где мы ни разу напрямую не схлестнулись с Кощеем Бессмертным?» «Пост постскриптум». «Милая, ты так и не рассказала, зачем ходила к лекарю. Ты что-то съела, отравилась? Язва, гастрит? Кто виноват? Я же волнуюсь». «А ты не догадался? Эх, сыскной воевода». Моя жена, зарумянившись, положила мою руку себе на живот. «И кто виноват, а?» У меня перехватило дыхание от счастья.
Постскриптум. Наутро меня разбудил не петух, а Митька, орущий в окно.
«Вставайте, Никита Иванович! Вставайте, отец родной! Бабуленька-ягуленька говорит, чё вы там вчера насчет Кощея плели?»
Я приподнялся на локте и, стараясь не задеть сонную жену, запустил в раскрытое окно тапкой. Судя по всему, попал.
«Ой, больно же! Так вот оно как! Видать, и накаркали!»
Ну, начинается.